Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И сегодня мы продолжаем говорить о титане русской художественной культуры Василия Андреевича Жуковском, русском поэте, литераторе, переводчике и педагоге. Слушайте продолжение.
Понимаете, это фантастический момент. Ну, начиная с того, что Жуковский же был полиглотом, понимаете, он знал как минимум языков 7 или 8, понимаете? И вот сейчас как раз в связи с этим грядет в его судьбе самая интересная перемена, которая потом очень серьезно скажется на всей русской истории, не только культуры. Дело в том, что Жуковского порекомендовали учителем русского языка супруги Николая I. Но тогда он еще не был Николаем I, он тогда был просто, так сказать, одним из возможных претендентов. Она была прусская принцесса. И вот таким образом Жуковский, как сейчас бы сказали молодежное словечко, законнектился с Романовыми. Забегая вперед, скажу, вот эта связь продлится до самого конца жизни Жуковского, потому что он будет устойчиво вот с этой, значит, ее там как-то Шарлотта Луиза Вильгельмина, в нашем варианте традиция Александра Федоровна. Mm-hmm. Понимаете, у нас почему-то как императрица, так и Александра Федоровна. Да. Так с той поры и пошло. А вообще, я вам скажу, из всех Романовых это был вариант самый, с феодальной точки зрения, высокопоставленный за всю историю династии Романовых. Потому что Романовы все время, как вы знаете, женились на немецких принцессах, но чаще всего это был вариант из каких-то второстепенных государств. Ну, самый распространенный вариант или Гессен, или Вюртемберг. Mm-hmm. А тут Пруссия. Пруссия – великая держава. Все равно, понимаете, так сказать, по-любому это лидирующее государство немецкого мира, будущий объединитель Германии. Так что Николай I в этом смысле имел самый такой, как бы, респектабельный в этом плане вариант. И вот Жуковский, мало того, что он действительно учил эту принцессу русскому языку, вот, но благодаря такому статусу он имел возможность несколько раз ездить в Европу. Mm. Вот, а в Европу он ездил трижды. Причем, почему я сразу скажу, что сперва это работа с этой супругой Николая I. Забегая вперед, скажу, потом он еще обучал так совершенно аналогичную работу супруга великого князя Михаила. Mm-hmm. Вот, а это, между прочим, великая княгиня Елена Павловна будущая. Мы с этой потрясающей женщиной во всех отношениях еще впереди обязательно встретимся. Вот тут вариант, знаете, если я сказал, что Жуковский недооценен, то великая княгиня Елена Павловна вообще у нас выпала. В принципе, выпало. А это человек, который в русской истории сыграл роль фантастическую просто. Во-первых, это самый радикальный адепт реформ Александра II. Mm. То есть это радикальный просто аккумулятор идей реформ в России. Это не все знают, что именно от нее немецкая принцесса, благодаря Жуковскому, очень хорошо вошедшая в контекст русской культуры. Вот, и от себя добавлю, это главный толкач и спонсор всех культурных проектов великих реформ. В частности, консерватория там и так далее. Mm-hmm. То есть мы к этой еще, я говорю, к этой совершенно потрясающей женщине еще вернемся. И это Жуковский. Но самое главное, что Жуковскому впоследствии дали возможность стать как бы гофмейстером, придворным педагогом наследника престола будущего Александра II, царя-освободителя.
Слушайте, а правда, что во время учебы в училище Жуковского исключили оттуда за, ну, так называемую, посредственную успеваемость?
Было, да? Так понимаете, ну, во-первых, давайте называть вещи своими именами. Все гении когда-то были тинейджерами.
Ага.
Все тинейджеры любят пинать балду. Это совершенно... Вот. Но, кроме того, нисколько не исключено, что за этим стояла просто, возможно, какая-то... некое недоумение, непонимание масштаба личности этого человека. Но вы знаете...
Что значит за посредственную успеваемость? То есть,
Я вам скажу, знаете, два примера в истории из музыкальной области, они очень хорошо это иллюстрируют. Вот великого скрипача Фрица Крейслера не взяли в симфонический оркестр из-за отсутствия чувства ритма. Кстати, я не исключаю, что он для оркестровой игры был и не предназначен. Крейслер был человеком вообще такого романтического исполнительства, и вполне возможно, что он так отступал от дирижерской сетки. А с другой стороны, вот еще одна история знаменитая. В Миланскую консерваторию приехал на абитуру поступать молодой человек, крестьянин, приехал на осле верхом, одетый в соломенную шляпу, в какие-то холщовые штаны, ну, в общем, у него даже документы не приняли, ну, только еще на ишаках нам не приезжали. А молодого человека звали Джузеппе Верди. И сейчас эта консерватория носит его имя.
Вот парадокс.
Бывает, понимаете? Так что на самом деле ничего тут удивительного нет, и потом я нисколько не исключаю, что в момент, как раз когда он учился, он мог показать и вполне посредственные результаты. Вообще ведь сплошь и рядом тот облик человека, которому он потом входит в культуру, это не только и не столько учебное заведение, сколько его потом личная самообразовательная работа. Такое вполне возможно, потому что тот Жуковский, какого мы знаем, он, возможно, сложился чуть позднее, чем когда он учился. И вот, чтобы закончить тему с Романовыми, дело в том, что когда он становится придворным педагогом Александра II будущего, вот, но я уже не говорю о поездках, потому что, вы знаете, если посмотреть географию поездок в Европу, Жуковский сам... лично у него бы просто финансово бы не потянуло, естественно, в таких масштабах. Здесь он был, так сказать, рядом с работодателем, что называется. Вот Николай I, кстати, ему давал возможность практически бессрочно быть в Европе, учитывая жесткий политический режим Николая I, так везло далеко не каждому. А география поездок — это по всей Германии, Австрии, Франции, потом Италия, на север до Дании и Швеции. То есть там, вы понимаете, ну, по-моему, только Испания осталась за кадром. Вот, то есть поездки огромные, то есть впечатлений для натуры типа Жуковского...
То есть из Европы впиталось многое.
Ну, вы знаете, Жуковский был стопроцентным русским европейцем. Мы вообще, возможно, вот ближе, когда подойдем к середине 19 века, к пореформенной эпохе, у нас, возможно, будет отдельная тема вообще на встрече. Это вот феномен русского европейца. Вот, Жуковский, безусловно, так как и Карамзин, как бы попадал под это определение стопроцентно, и, может быть, даже в большей степени. Вот, Европа, как и потом для Гоголя, с которым, кстати, Жуковский общался, была для него второй духовной родиной. Он даже, попав в Италию, у него была мысль там и остаться, и не возвращаться вообще. В этом плане это нисколько не противоречило его патриотизму. Кстати, насчет патриотизма. Жуковский получил боевой орден за участие в Бородинской битве. Так, между делом.
Да.
То есть, когда начались войны с Наполеоном, он сперва ушел в ополчение, потом в 812 году просто в действующую армию, и он просто реально участвовал в битве под Бородиным, в битве под Малоярославцем, в этом кошмарном преследовании через русские
то
морозы.
То есть, непосредственно на поле боя.
Непосредственно. И, кстати говоря, я вам должен сказать, что...
Какие-то ранения, по-моему, нет?
Ранение было. Тяжелое было. Болезнь, с которой, я уже не говорю о том, что он в пожаре Москвы потерял все свое имущество. Ему даже одеться не во что было, понимаете? А вообще на Бородинском поле, ведь я вам скажу, далеко не все те, кто в нем участвовали, получили реальные боевые награды.
Да.
Например, атаман Платов, который знаменитый этот в советских учебниках рейд атамана Платова, который он провалил полностью, потому что был мертвецки пьян в этот день. И Кутузов его не представил к награде, даже был запрос от Александра Первого, а почему атаману Платову ничего, Кутузов ответил, не заслужил. Понимаете? А Жуковский получил орден. То есть это говорит о том, что он сражался и сражался...
Мужественно и по-настоящему.
Да, то есть к вопросу. То есть я просто это для чего хочу сказать, что, чтобы не возникло никаких нюансов, что он там любил Европу, хотел остаться в Италии. Я сейчас говорю, русский европеец. Такие люди могут быть стопроцентно, в стократно большими патриотами, чем те, которые на эту тему рассуждают. Так вот, в Европе у Жуковского были чрезвычайно важные контакты. Вот мы сейчас подходим к очень интересному моменту. Вообще у Жуковского и в России, и в Европе круг его общения, он очень показателен. Если мы посмотрим в России, то мы увидим Карамзина в его компании,
да.
Батюшкова, еще одного великого и трагического гения. Кстати, мы скоро с ним встретимся.
Да, да.
Вот, и можно сказать, что Батюшков умирал на руках у Жуковского от тяжелой психиатрической болезни. То есть круг Вейльгорских, которых мы помним по судьбе Глинки. Но я уже не говорю о Пушкине. Кстати, Жуковский был единственным человеком, который пытался разрулить вот этот Гордиев узел с Дантесом.
С Дантесом, да. Да, да.
Это знаменитый эпизод, потому что вообще в этой ситуации большинство друзей Пушкина попыталось уйти в сторону. Кстати, не надо их в этом обвинять, история была не совсем красивая. Вот участвовать, как говорится, во всех безумствах гения тоже, знаете.
Да,
да, Жуковский честно пытался...
Это мы когда будем об Александре Сергеевиче,
конечно,
то там...
Да, конечно,
да.
Вот, от себя добавлю, Жуковский был в замесе истории с декабристами, на противоположной стороне баррикады. Сразу приехал в Зимний дворец, сразу присягнул Николаю Первому. Вот, стопроцентная лояльность. Потом родственники репрессируемых декабристов к нему обращались, чтобы он как-то помогал.
Помог.
Да. Но Жуковский, знаете, сохранилось одно раздраженное письмо Жуковского, что, господа, ну я, вы мне, ко мне обращаетесь, как будто я маг-чародей. Я что-то могу, что-то нет, понимаете, там вот. Но тем не менее, во всяком случае, этот момент был. И, кстати, тема Жуковский декабристы сейчас у нас возникла. В интересном аспекте. Вот, значит, Пушкин. Забегая вперед, скажу, потом Жуковский пересечется с Лермонтовым. Причем, как пересечется, Жуковский был в числе тех, кто добился амнистии Лермонтову после первой ссылки. Опять-таки Жуковский, потому что он имел выход на Николая Первого. И вообще о взаимоотношениях Жуковского с Николаем Первым скажу сейчас чуть-чуть позднее. И, наконец, Гоголь.
Гоголь. Николай,
да. Тема Жуковский-Гоголь чрезвычайно интересна, вот, тем более, что это не только личные контакты, но, что очень показательно, и творческий контакт. Вот, тут надо сказать, что Жуковский был в числе отцов-основателей общества «Арзамас». Арзамасские друзья словесности. Мы, знаете, немножко погодя к этой теме вернемся, потому что эта тема нам понадобится в разговоре о возникновении спора западников и славянофилов. Это у нас одна из перспективных тем, скоро мы к ней выйдем. Но просто, чтобы сейчас читателю было понятно, слушателю, простите, было понятно, сразу скажу, что как раз в эпоху, которую нас интересует, а это Александра I и Николая I. Так вот, уже в эпоху Александра I возникли две такие неформальных, а потом и формальных литературных объединения. Это «Беседа» и «Арзамас». Так вот, «Беседа», условно говоря, протославянофилы, «Арзамас», условно говоря, протозападники. Вот. Кстати, мы, забегая вперед, скажу, что на старте дискуссии между ними не носили такого враждебного характера. Но достаточно сказать, что Грибоедов был беседенцем. Вот, понимаете, тоже стопроцентный русский европеец, но тем не менее он примыкал к протославянофильской группировке. И вспомните, в тексте «Горе от ума» там есть на эту тему такие интересные интервенции. Там «Хвост сзади, впереди какой-то чудный выем».
Да,
там,
да.
У китайцев бы занять нам незнание иноземцев, такие пассажи, вложенные в уста Чацкого.
Да, да.
Вот. А карамзинисты, условно говоря, потому что так вот эту партию назвали, карамзинисты,
да,
они все примыкали к западническому крылу. Совсем интересно, что Арзамас был выстроен как пародия на масонскую ложу. В данном случае это пародия. Там они ритуалы воспроизводили масонские, но воспроизводили пародийно. Все носили псевдонимы, в данном случае тут петровская традиция. Псевдонимы иногда очень забавные, например, две длинные руки, там типа у мафии руки длинные.
Да.
Вот. И так далее. Вот. Но вот такой вот игровой вариант, кстати, на эту тему потрясающие исследования Юрия Лотмана были в свое время. Вот этот вариант русского дандизма и игровой вариант поведения, отличный от декабристского. Декабристы подчеркнуто суровы и деловые. Вот. А это вот такой игровой вариант.
Ну, Дмитрий Владимирович, все-таки возвращаясь, если говорить о творчестве, уже непосредственно.
Нет, я еще хотел только сказать об окружении.
Да,
дело в том, что вот мы говорим это в России.
Да.
А в Европе. Когда он ездил, там тоже контакты поразительные, причем, ну, как минимум, такая, наверное, интересная тема и перспективная — Жуковский-Брюлов. Мы скоро о русской живописи говорить будем, Брюлов, долгие годы. Но самое главное, что в это время в Европе золотой век, особенно немецкого романтизма, так вот можно сказать, что Жуковский практически со всеми немецкими романтиками был знаком и находился в дружеских отношениях. В частности, с Уландом, с Людвигом Тиком. Там, сейчас нам это все очень сильно понадобится.
Но вот,
а вот чтобы только закончить тему с Романовыми.
Да-да.
Дело в том, что став воспитателем... я так позволю себе маленькую шутливую интонацию. К вопросу об взаимоотношениях с Николаем I. Вот, кстати, отношения были неровными. Вот,
Жуковского?
Да. Вполне логично, почему Николай I, самый жестко автократический правитель России, может быть, за всю историю династии Романовых, а Жуковский — поэт, свободный человек по определению. При этом служащий в его семье и так далее. То есть, поэтому биографы знают, что было такие несколько волн. Жуковский несколько раз подавал прошение об отставке, причем писал просто подпись «Жуковский». Прямо с нарушением этикета. Вот. Нет, все равно оставался. Кстати, Николай I ему все прощал абсолютно, в том числе и какие-то франдерские замашки. Но вот история, которая полуанекдотическая, но она вообще как бы вот в значительной степени, уж никак ее просто не могу, удовольствия не пересказать, которая показывает это взаимоотношение. Ну, это такая полулегендарная история, как Жуковский вместе с Николаем I и с цесаревичем Александром, будущим царем II, ехали по Петербургу, проезжали какой-то криминогенный район, и на доме было написано классическое русское словосочетание сочетание из трех букв.
Да вы что, даже тогда уже оно
писалось? Ну, оно со времен, господи, оно известно со времен господина Великого Новгорода.
Да.
Вот. Так вот, ну, он увидел это словечко, сделал вид, что не заметил. Жуковский, естественно, тоже. А юный Александр, ну, ему там было буквально лет 13, он говорит: батюшка, а что это слово означает? Ну, надо же что-то ответить.
Да.
И вот пока государь-император думал, что ответить, мгновенно среагировал великий эрудит Василий Андреевич.
Да, да.
Он сказал: ваше высочество, это украинское слово «ховать», то есть «прятать», в повелительном наклонении. И цесаревич принял за чистую монету. Но история имела продолжение. Николай посмотрел на Жуковского, государь, прыснул со смеху, после чего достал золотой портсигар с бриллиантом и, протянув Жуковскому, сказал: Василий Андреевич, напрячь его в сумку. Но не прячь, а именно то слово, которое было написано. То есть подыграл ему.
Да.
Вот, то есть это я к чему рассказываю, что это говорит о том, что Николай с Жуковским имел отношение, в общем, далекие от формальности. Понимаете? А вот насчет Александра II. Дело в том, что с Жуковским наследником трона съездил не только в Европу, но и вглубь России, до Тобольска включительно. Кстати, я могу сказать, что это чуть ли не первый из Романовых, Александр II, который совершил поездку вглубь страны, которой ему предстоит править. Знаете, большинство Романовых дальше Москвы России не видели, но, может быть, дальше Нижнего Новгорода. А Александр доехал до Тобольска, возвращались, кстати, вперед через Екатеринбург, обратно через Курган. Вот, то есть Александр II, будущий реформатор, он получил знание о своей стране такое, которого не знал никто из династии Романовых. Кстати, встречался с ссыльными декабристами. Интересный факт. Вот потом ходатайствовал перед отцом, перед грозным отцом, которого мог сказать «молокосос», любимое его выражение, да. Понимаете? Вот. И многим добился снисхождения. Например, разрешили из Сибири перевестись на Кавказ в действующую армию. Но в любом случае, так сказать... Кстати, сами декабристы воспринимали это, безусловно, как благо, потому что лучше пойти там в теплые края, ну, с оружием в руках, но чем там сидеть. Вот. И вот впоследствии, что интересно, Александр II, вспоминая всю свою вот эту предыдущую жизнь, он говорил: всем идеям, которые я сейчас провожу в жизнь, вот эти реформы, вот эта отмена крепостного права, вот это вот амнистия политзаключенных, это, говорит, все мне внушил Василий Андреевич.
На сегодня снова наш выпуск передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о великом титане русской художественной культуры Василии Андреевиче Жуковском, русском поэте, переводчике, литераторе и педагоге. До следующей встречи! Разговоры об искусстве.